Москву. Сейчас вы студент Эмилия Клоос, студентка первого курса магистратуры историко-архивного института РГГУ. Тема ее доклада – «По следам Владимира Алексеевича Белеровского. Изучение стихотворного творчества в контексте биографии». Вот Александр Афанасьев нас сегодня уже заинтриговал немного поэтическими сборниками, и Эмилия Клоос, надеюсь, раскроет эту тему полностью. Передаю слово ей.
Добрый вечер, да, я надеюсь, что я смогу раскрыть ее полностью, удовлетворить ваше любопытство. Но в целом я могу сказать, что целью моего доклада была систематизация его поэтического творчества, в целом определить, какие темы он поднимает, на что он больше обращает свое внимание, и, скажем так, объяснить его выбор этих тем, да, через призму его биографии. Итак, по следам Владимира Гелеровского, изучение стихотворного творчества автора в контексте его биографии. Многие знают Гелеровского как известного репортера, вездесущего журналиста и знатока Москвы. Его сборник очерков о столице «Москва и москвичи» прочно вошел в историю литературы, а его газетные статьи стали пособием для учащихся журналистов как образцовые показательные примеры репортажа. Однако немногие знают, что Владимир Алексеевич также писал и стихотворения. Более того, он считал себя поэтом и очень гордился, когда его так называли. «Знаете, вы талант, только не на сцене, вы поэт». Меня это тогда немного обидело, я мнил себя актером, а после вспоминал и теперь с удовольствием вспоминаю эти слова, писал Гелеровский в «Моих скитаниях». Стихотворное творчество сопутствовало ему на протяжении всей жизни. Первые свои стихотворения он написал, когда ехал на пароходе от Рыбинска, где работал крючником. Вдохновленный своим бурлацким опытом, вольной жизнью, он увлеченно писал. «Переживал недавнее и писал строку за строкой мои первые стихи». Первым его произведением было «Бурлаки». Не бросил он писать стихи и в старости. Ослепший, он складывал лист бумаги гармошкой, чтобы написанные строчки не наезжали друг на друга, и писал. Стихотворения сыграли важную роль в его биографии. Каждый значимый период его жизни нашел в них отражение. Его вдохновляла жизнь с ее перипетиями и постоянным движением. И все же значение творчества Гелеровского недооценено. Стоит отметить, что в литературный мир Владимир Алексеевич попал в первую очередь как поэт, благодаря публикации его стихотворения «Все там мне грезится Волга широкая» в журнале «Будильник». Быть может, не будь этого произведения, не было бы у Москвы такого замечательного летописца. Его поэтическое творчество разнообразно, начиная от экспромтов и шуточных эпиграмм, заканчивая полноценными поэмами. Гелеровский был плодовитым поэтом. Он дарил экспромты знакомым, писал стихи по случаю, некоторые его репортажи сопровождались стихами, а его едкие и емкие эпиграммы разлетались по Москве. Телешов писал, «Геляй щедро расточал направо и налево экспромты по всякому поводу, иногда очень ловко и остроумно укладывая в два или четыре стиха ответ на целые тирады, только что услышанные». Так легендарным стало его высказывание на тему запрета пьесы Льва Николаевича Толстого «Власть тьмы». В России две напасти – внизу власть тьмы, а наверху тьма власти. И действительно, можно сказать, что в эти буквально три строчки он вместил, скажем так, все его представление о политической ситуации на тот момент. Владимир Алексеевич непрестанно придумывал новые экспромты. Его зоркий глаз его зоркий глаз и острая рифма не обходили ни одно событие. Чутко откликаясь на различные жизненные явления, он посвящал их как новым реформам, так и дружеским обедам. А, к сожалению, да, из-за того, что регламент мой был немножко сжат, я хотела привести такой замечательный, ладно, я все-таки отвлекусь и приведу этот пример, про то, как Гелеровский откликался в целом на жизнь, откликался на события, произошедшие с ним. И вот такой каноничный, самый такой, наверное, смешной, интересный пример, это про то, как он пришел к Федору Шаляпину на пельмени, вот такой очень известный факт, а Шаляпин задержался, очень сильно задержался, и, в общем, пельмени они не поели. И тогда Гелеровский написал, «Тебя с пельменями мы ждали и говорили милый вздор, и дальше я скажу не труся, не удивляйся ничему, решил, как подали нам гуся, что не товарищ ты ему». Так в шуточной форме Гелеровский обыграл пословицу «гусь свиней не товарищ». Понятное дело, что, скажем так, немного намекая на Федора Шаляпина. Но никто, друзья его, на него совершенно не обижались, потому что он делал в такой легкой и шутливой манере, что, ну, это он делал абсолютно бескорыстно, беззлостно, и на что было обижаться. Но, соответственно, экспромты он же придумывал на ходу, и получается, что он записывал их на всем, что попадало под руку, на салфетках, клочках бумаги, на скатертях, и просто посвящал их устно, совсем не заботясь о том, чтобы сохранить их. Он помещал, соответственно, свои стихи в репортерские заметки, которые часто не подписывались, поэтому многие его стихотворения затерялись. И сейчас следы этих стихотворений мы можем найти где-то в воспоминаниях, в архивах его там знакомых друзей, ну, если он успел написать это, как бы посвятить. Но в основном, как бы, его экспромты, они просто потерялись, потому что когда человек импровизирует, когда он говорит это буквально на лету, никто за ним не записывает и некому это фиксировать. Поэтическое творчество Гелеровского удивляет разнообразием сюжетов и поднимаемых тем. Однако все они так или иначе связаны с событиями из его биографии. В целом, все стихотворное наследие можно разделить на три части. Рифмованные остроты, написанные на злобу дня, посвящение и непосредственно серьезное литературное творчество. Как я уже говорила, его остроты и посвящения мы можем найти лишь в воспоминаниях современников или в архивах, а вот серьезные стихотворения были написаны и опубликованы самим автором. Так, в 1894 году вышел первый сборник стихотворений Гелеровского «Забытая тетрадь», и потом он несколько раз переиздавался, как мы уже об этом слышали, в 1896 и в 1901 годах. Также у него был другой сборник «Год войны, думы и песни», который также переиздавался дважды. Также выходил «Петербург» в 1922 году, уже при советской власти. И это только сборники. Печатались также отдельными произведениями его поэмы «Стенька Разин» и «Портной Ярушка и тараканы». Как мы видим, Владимир Алексеевич оставил после себя обширное литературное наследие, которое мы постараемся изучить. Для начала хотелось бы отметить несколько блоков тем, которые наиболее часто встречаются в его поэзии. Это темы казачества, природы, войны, народы, народа, родины и любви. Каждая из этих тем, соответственно, имеет отражение, как я уже говорила в биографии. В целом можно сказать, что стихотворения Гелеровского достаточно просты. И в этом очаровательность его поэзии. Он не замахивается на высокие материи, не строит воздушные замки, не придумывает чуждых ему лирических героев. Как мы слышали, Гелеровский писал про себя в письме Бонч-Приевичу, он говорил о том, что я не примыкал никаким литературным течением, и все вот эти литературные новшества для меня чужды. И действительно, он не был ни символистом, он никакие не строил воздушные замки. Он просто писал. Он писал стихотворение о своей жизни, о том, что он видел. И он не претендовал на какое-то... Ну вот как мне кажется, что он не претендовал на высокое литературное творчество. Он просто писал искренне, как умел. Вот. Наиболее часто в поэзии Гелеровского звучат мотивы казацкой вольницы, степи. Его восхищает царящая там свобода. Он мечтает о ней. И скажи, что не забыты мной ни степь, ни вольный дом, не забыты в дни невзгоды, вдалеке родных земель, это родина свободы и героев колыбель. Выросший и проведший всю жизнь в центральной России, Владимир Алексеевич по духу был казаком, по духу и по крови, ведь его дед принадлежал к запорожским казакам. По строю своей души, да и по внешности, Гелеровский был запорожцем, писал Пустовский. А связано это было с той вольной атмосферой в семье, в которой воспитывался Владимир Алексеевич, с его окружением. С детства он отличался удалью, любил проказничать и никогда ничего не боялся. Его с юных лет тянуло к безрассудной свободе, той, что не признает никаких авторитетов и граничит с безнаказанностью. Центральное место в его поэзии занимает образ Стеньки Разина, который представлялся Гелеровскому народным героем, отважным и смелым. С самого детства образ донского атамана запечатлелся в памяти Гелеровского. Будучи юным, он часто присутствовал при разговорах взрослых, где речь заходила об именитом казаке. «Не анафеме, а памятник ему поставить надо», — говорили они. Так в воображении Владимира Алексеевича сложился образ справедливого атамана-освободителя. И чем больше он изучал народ, чем был ближе к нему, чем чаще он слышал от простых людей упоминания о деяниях Стеньки Разина, тем больше он восхищался им. Для Гелеровского он был героем. Гелеровского вдохновлял простой труд и близость к народу. Так первое свое стихотворение он пишет о нелегкой доле бурлаков, о тяготах их жизни и невзгодах. Грустная песня за сердце берет, горе бурлацкую песню поет. В ней, что ни слова, то горькая доля, видно, что петь заставляет неволя. Много поэтических строф посвятил гелеровский поэт обездоленному народу. Среди его героев есть и бродяги, и разбойники, и переселенцы, и всем он сочувствует. Он приравнивает себя к ним или пишет стихи от их имени, потому что они его товарищи и соратники, вместе с которыми он провел свою кипучую молодость. Брат Антона Павловича Чехова Михаил вспоминал: когда он задумывал писать какую-нибудь стихотворную поэму, то у него фигурировали «Волга-батушка», «Пушкуйники», «Казацкая вольница», «Рваные ноздри». Вообще Владимир Алексеевич никогда не кичился простыми людьми, даже когда приобрел богатство и известность. Среди его знакомых были как именитые литераторы, художники, так и обитатели Хитровки. Для него важнее всего была человеческая личность. Он старался обратить внимание на нужды людей, поэтому так много репортажей, прозаических произведений и стихотворений он посвятил народу. Среди них очерки про коломенских нищих, про беспризорников и хитрованцев, расследование пожара на фабрике в Орехово-Зуево, где благодаря статье Келлеровского рабочие смогли получить компенсацию, его повесть «Трущобные люди», а также стихотворения «Петербург», «Бурлаки», «Бродяга» и другие. Через силу творчества проливло уважение к личности, невзирая на ее социальный статус. Подобное мировоззрение Гелеровского сложилось еще в детстве. В его семье читался запрещенный роман Чернышевского «Что делать?», а в числе его приятелей были политические заключенные, нигилисты и народники, которые были сосланы в родной город Владимира Алексеевича, Вологду. В его доме проводились встречи ссыльных, на которых присутствовал и юный Гелеровский. С детства он привыкал к свободе мысли, к идеям справедливости и народовласти. Вдохновленный ими, он совершил свое хождение в народ, где бок о бок жил и работал с бурлаками, крючниками, сторожами и даже разбойниками. Он делил с ними пищу и кров, заводил близкие знакомства, помогал чем мог, и они, в свою очередь, ему помогали. Но главное, благодаря ним Гелеровский открыл для себя все многообразие жизни. Они помогли ему жить той удалой и вольной жизнью, какой ему хотелось. Поэтому, побывав в столь тесных отношениях с представителями самых различных слоев, он не чурался ими, а наоборот, восхищался и сочувствовал. Отдельно стоит сказать о цикле военно-патриотических стихотворений, посвященных Первой мировой войне. В числе многих Гелеровский принял ее с энтузиазмом, однако, будучи уже в почтенном возрасте, он не мог принять в ней непосредственного участия. В своем письме актеру Давыдову Гелеровский писал: «Ты думаешь, я не рвусь на войну? И знаю, что с моими станичниками мог бы еще кое-что сделать, но и в Москве, в сердце России, работы хоть отбавляй. Но могу я там сделать красивый налет в счастливой разведке, изрубить десяток немцев и только? А здесь работа упорная, полезная и много труднее. У меня перо и помощь организациям натуры». Поэтому Владимир Алексеевич решил издать сборник, средства продажи которого пошли в пользу жертвам войны. В нем он опубликовал свои стихотворения, проиллюстрировали его такие именитые художники, как Коровин, Нестеров, Поленов, Репин, Васнецова. Добиться подобного оформления мог только человек, которого горячо любили и уважали художники. Сборник выдержал две редакции и содержит более 30 стихотворений. Они посвящены как подвигам отличившихся дивизий, так и некоторым государствам, принимавших участие в войне. Большое значение Гелеровский придавал поднятию боевого духа солдат. «Страна побеждает не орудиями только, но и духом. Главное – духом», – писал он. Так в стихотворении «Памятка» автор подбадривает бойцов: «Ничего, нам страх неведом, все пролить готовы кровь, и зовет к сердца, к победам, милой Родины любовь». Несколько редакций сборника, включение в него новых произведений, говорит о непрерывной работе и увлеченности военными событиями автора. Сам принимавший участие в военных действиях во время русско-турецкой войны и получивший за храбрость Георгиевский крест, Владимир Алексеевич искренне увлекался войной. Это была его стихия. Он не мог не принимать живейшего участия в ней, пускай с помощью печатного слова, но он внес свою лепту. Более того, Гелеровский в самый разгар войны написал знаменитый «Марш сибирских стрелков». Его стихотворение попало в песенник и стало очень популярным. Позднее, в период гражданской войны, его несколько раз переделывали. Красные, взяв за основу произведения, написали «Марш дальневосточных партизан», более известный как «По долинам и по взгорьям», а белый «Марш ростовского полка». Особняком в поэзии Гелеровского стоят лирические стихотворения. Если остальные носят в себе биографические черты и передают его взгляды и соответствуют его характеру, то лирика совсем не вписывается в привычный нам образ Владимира Алексеевича. Кипучий, шумный, веселый, никогда не унывающий Гелеровский, каким помнят его друзья и современники, писал удивительно печальную лирику. Несмотря на умение его преподносить даже самый безнадежный и трагичный репортаж так, что он совсем не выглядел печально, его собственные стихотворения полны безысходности. Он пишет о пустоте и бесцельности жизни, о пролетевшей молодости и скорой смерти. Пошло сложилась вся жизнь бестолковая, и не проснутся уж силы убитые, и не заглянут по-прежнему новые чувства прекрасные, сердце забытое. Есть у Гилеровского и любовные стихотворения. Однако их отличает удивительное спокойствие и зрелость чувств. Это стихотворение взрослого, мудрого и серьезного мужчины. Здесь нет бравады влюбленного, нет восхищения, кипучей страсти, свойственной пылким любовникам и вечно влюбленным людям. При этом нельзя сказать, что его стихотворения посвящены ушедшей любви. Они о любви стабильной, устоявшейся, зрелой. Как мы видим, тематика стихотворений Владимира Алексеевича довольно многообразна. Однако все эти темы проникнуты главной страстью автора – страстью к свободе. Ей буквально пропитано все творчество Гилеровского, а поэзия особенно. Ее следы мы встречаем в казацких стихотворениях, посвящении историческим личностям, военных сборниках и произведениях о природе и любви. Все они отражают любовь и тягу Владимира Алексеевича к свободе и безграничной воле. Поэтому видится яркое проявление его бурного характера. Гилеровский известен нам как король репортеров, родоначальник и мастер этого жанра. Однако современники знали его и в качестве поэта. Более того, начинающие поэты присылали ему свои стихотворения для отзыва. Так был велик его авторитет в газетном мире. Теперь же творчество его забыто. Однако Гилеровский оставил после себя обширное поэтическое наследие, которое включает в себя не только серьезные стихотворения, но и шуточные, злободневные экспромты и дружеские посвящения. Его творчество наполнено яркими автобиографическими образами и доброжелательным юмором. Многое из написанного автором утеряно, но даже то, что доступно нам, открывает Гилеровского с новой стороны. Идем.
Спасибо большое за выступление. Дорогие друзья, если у вас вопросы, то мне так передаю микрофон, а это дает отлично.
Спасибо за доклад. Правильно ли я понял, что автор песни «Подарили на вас» были?
Ну, нет, не совсем. У него был... У него был марш сибирских стрелков. Он написал...
Марш сибирских стрелков, который лег в основу.
Да, да. Он написал стихотворение. Стихотворение вошло в песник на неизвестный музыкант, композитор. Спасибо, вспомнил. Неизвестный композитор написал на его стихи музыку, получилась песня. И потом, да, то есть в его в основе его марш сибирских стрелков. Да.
После гражданской войны он писал стихотворения? Если писал, то какие?
После гражданской войны он писал стихотворения. Сейчас я, вот у меня, к сожалению, не написано в докладе, но я на вскидку могу сказать, это стихотворение «Нива» называется. Можно я вам вот просто вернусь к своим заветкам и расскажу поподробнее уже лично, потому что вот могу сейчас сказать «Нива». Есть еще, во-первых, Петербург, к слову говоря, да, Петербург, сборник, был опубликован в 22-м году, вот, как бы, ну, и еще, соответственно, есть ряд других стихотворений, которых, вот, я вам могу сказать чуть-чуть позже.
Екатерина Белинкина, я бы хотела прокомментировать, что такое очень пронзительное стихотворение Гилеровский писал совсем незадолго до смерти, посвященное Сухаревой башне, когда ее разбирали. Вообще события, произведшие на него очень сильное впечатление, и есть невероятно красивые строчки. Потому что такие, ну, они, с одной стороны, наивные, с другой стороны, очень пронзительные, ну вот как на его глазах учится та самая Москва, которую он отлюбил.
Ну да, я хотела добавить, вы сказали, что наивные. Действительно, его поэтическое творчество отличает некая наивность и простота. Вот они настолько душевные и простые, без каких-либо изворотов или что-то еще. И в этом и как раз и кроется вот прелесть его поэтики, ну вот как лично для меня. То есть, может быть, он, как он себя сравнил с Пушкиным, да, в письме, ну, будем честны, да, все-таки где Пушкин. Но вот и свое очарование, вот его личное, все-таки у него тоже есть. То есть его, может, и не стоит причислять каким-то великим именам, но вот собственный почерк у него есть.
О его поэтичности, я забыла сказать, что у Станиславского даже есть Значит, кто провел как бы их туда, в этот танк, да? А если смотреть всю эту ситуацию, то как у Вергилия там дракон стоял рядом с ним, который... То есть здесь у него был тот его агент под другим именем стоявший тоже. Такой поэтический образ, знаете, будет применим даже здесь. Что я думаю, что... А вот ваше какое любимое его стихотворение?
Вы знаете, этот вопрос я боялась больше всего, потому что я подумала, елки-палки, ну, наверное, зададут, наверное, надо выучить. Но скажу честно, руки не дошли. А мне, как девочке, да, очень нравится его лирические стихотворения, но вот у него есть, помимо лирических стихотворений, таких любовных, таких именно достаточно возвышенных, в то же время достаточно сдержанных, у него есть и стихотворения, ну, такие уже, скажем так, более взрослые, посвященные там ушедшей любви и так далее. Я могу вам зачитать, но оно мне осталось вот там вместе с моими заметками. У меня даже есть несколько выписанных. Поэтому есть там действительно что посмотреть. И, к слову сказать, очень у него очень приятный, очень ценный, вот как по мне, да, я не литературовед, не филолог, но вот упоминаемый и мной, и вот предыдущий докладчик говорил, у него был сборник, назывался «Портной Ерошка и Караками». Вот это, несмотря на его шуточность, несмотря на его детскость, несмотря на посвящение детям и так далее и тому подобное, это удивительное, интереснейшее, занимательное, веселое. И мне кажется, вот это произведение с литературной точки зрения, оно вот прям конфетка.
Собственно, мы не имеем шансов не прочитать его после такой сочной рекомендации. Если у дорогих слушателей больше нет вопросов к Эмилии, то мы ее отпустим и снова позовем...